Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать 17 главу книги Судей, где излагается история отступничества Михи. Прочтем стихи с 7 по 10. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится». И, идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Миха сделал идолов, которым поклонялась вся его семья. Но Миху беспокоило то, что священником при идолах он назначил своего сына. Поэтому, когда он встретил этого безработного, странствующего священника, он сразу нанял его к себе на работу, и этот левит из Вифлеема Иудейского стал семейным священником. Вот идеальный пример священника, который выполняет функции мальчика на побегушках у церковного совета. Остается только молиться, чтобы Бог спас церковь, в которой есть такие священники. Итак, этот левит становится священником в доме, полном идолов. Читаем стихи с 11 по 13. «Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником, и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Глава эта открывает нам, насколько низко пал народ Израиля. Священником у Михи служил теперь настоящий левит, а потому Миха был уверен, что в его семье есть теперь все необходимое для правильного поклонения. Такое отношение трагично, но Миха ожидает благословения от Бога. А сколько таких людей среди нас находится сегодня? Далее, в 18 главе Писание рассказывает нам об идолопоклонстве в колене Дановом, на землях которого расположились воинственные филистимляне. Я читаю первый стих этой главы. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми». В то время в Израиле не было царя, не было никакого руководства и вообще. Это было время полного смятения и анархии. Представители колена Данова решают, что им не хватает жизненного пространства. Вспомните, как в книге Иисуса Навина мы читали о том, что ни одно из колен не заняло всей территории, которая была им выделена в земле обетованной. Это касалось и колена Данова, чьи земли находились на севере Израиля. Им не хватало земли, и они направились в горы. Прочтем второй стих. «И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Эти 5 человек должны были разведать, какую землю может захватить себе колено, чтобы расширить владение. Выполняя это задание, они пришли к дому Михи. Читаем 3 и 4 стихи. «Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им, «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Человек этот всего-навсего служитель, нанятый работать за деньги. Да поможет Бог той церкви, чей проповедник предпочитает служить посыльным, вместо того, чтобы бесстрашно, бескомпромиссно и непредвзято проповедовать Слово Божье. Что касается этого левита, то он пошел на компромисс. Вообще это время в Израиле отмечено компромиссами, продажностью и смятением, что характерно для любого отступничества. И сегодня мы находимся в состоянии отступничества. Нынешняя церковь идет на компромисс, вовлекается в финансовые махинации и находится в недостойном состоянии. Она не хочет вернуться к своим основам, к Слову Божию и Господу Иисусу Христу, который называется в Слове Божьем главой церкви, которая есть тело его. Прочтем 5 и 6 стихи. Они сказали ему, «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им, «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». Вот они, сладкие речи нанятого за деньги проповедника, который всегда говорит то, чего от него хотят. Пятеро ушли, радуясь тому, что услышали от левита. Прочтем стихи с 9 по 11. «Они сказали, встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились туда из колена Данова, из Цоры и Эстаола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Итак, соглядатые докладывают, что земля, которую они исследовали, хороша, и что колено Данова должно захватить Лаис. Собран отряд из 600 воинов, которые, взяв с собой семьи и имущество, отправляются в поход. На пути в Лаис они останавливаются у дома Михи и забирают его идолов и священника с собой. Затем они захватывают Лаис, сжигают его, отстраивают заново и поселяются в нем, а город называют Дан. Прочтем теперь 30 и 31 стихи. «И поставили у себя сыны Дановы истукан, и Анафан же, сын Герсона, сына Манассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда Дом Божий находился в Силоме». Перед нами картина подлинного отступничества. Кто такой этот Иоаннафан? Он внук Моисея. Эти люди уже так далеко ушли от Бога. Вспомните слова Моисея, записанные в 3 и 4 стихах 20 главы книги «Исход». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». И вот перед нами внук Моисея, священник перед идолом. Как это трагично! Когда, будучи еще совсем молодым человеком, я готовился к служению, меня потрясло то, что происходит в церкви. Я не был воспитан в церкви, и она была для меня новым миром и новой жизнью. Огромное впечатление на меня произвела жизнь и служение Дуайта Моуди. Я считал его настоящим, святым, Божьим человеком, кем он, кстати, и был. А потом один человек, который знал его и его семью, сказал мне, что один из сыновей Моуди несет служение в самой либеральной церкви нашей страны. Меня это просто убило. Я никак не мог понять, как сын такого человека мог отойти от Евангелия Иисуса Христа и от чистоты и непогрешимости Божьего Слова. Друзья мои, вероотступничество ужасно. Все беды народа начинаются с вероотступничества. Именно это случилось с Израилем. Мы видим, как внук Моисея служит священником у истукана. О нравственном падении народа, у которого служат такие священники, мы узнаем из 19 главы книги Судей Израилевых. Как я уже упоминал в ходе изучения 17 главы, падение народа начинается с вероотступничества. Затем наступает вторая фаза – нравственное разложение, и о нем ярко свидетельствует страшный эпизод, которым заканчивается книга Судей. В центре этого события оказывается колено Вениаминова, погрязшее в безнравственности, которая в конечном счете привела к гражданской войне. Все началось с того, что люди из колена Вениаминова надругались и убили наложницу левита, вследствие чего остальные колена попытались уничтожить колено Вениаминова. Этот период завершается полным разложением и смятением. А вся книга Судей заканчивается 25 стихом 21 главы, в котором сказано: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Итак, давайте читать 1 и 2 стихи 19 главы. «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там 4 месяца». Эти два стиха еще раз позволяют нам взглянуть на жизнь сынов Израилевых того времени. Они также являются хорошей иллюстрацией к первым 3 главам из послания к римлянам. Разве можно представить себе, чтобы левит, служитель Божий, так себя вел? А этот левит взял наложницу, затем они поссорились, и его наложница ушла жить к своему отцу. Левит пошел за ней, был радушно принят ее отцом и прожил там 4 дня. Потом он со своей наложницей отправился на север. Одну ночь они провели в Гиве Вениаминовой. Их пустил к себе старик, родом с горы Ефремовой. Поздно вечером, когда они все вместе ужинали, жители города окружили дом и потребовали, чтобы левит вышел к ним и удовлетворил их половые желания. Как вы помните, нечто подобное произошло и в Содоме перед его разрушением. Боясь, что он просто погибнет, левит отправил к ним свою наложницу. Ее насиловали всю ночь, и в конце концов она умерла. Этот ужасный эпизод очень напоминает происходящее сегодня в нашей стране. Вообще все, о чем вы прочтете в этой главе, поразительно напоминает нашу реальность. Левит пришел в ужас от этого преступления. А то, что он сделал потом, свидетельствует, насколько низко пал народ израильский в то время. Левит разрезал труп своей наложницы на куски и послал всем 12 коленам по куску, сообщив таким образом, что произошло. От реакции всего народа на это ужасное преступление жителей Гивы повествуют 2 последние главы книги Судей, 20 и 21, к рассмотрению которых мы сейчас и переходим. Эти главы – яркая иллюстрация жизни народа в условиях политической анархии. За вероотступничеством следует нравственное падение, а за ним политическая анархия. Так было и с Израилем, так было и будет с любым другим народом. Когда все колена получили по куску расчлененного тела наложницы с рассказом о том, что произошло в Гиве, их охватила ярость. Они хотели, чтобы восторжествовала справедливость и зло было наказано. В этом отношении они пали не так низко, как мы сегодня, со своей философией, которая требует, чтобы торжествовало всеобщее равенство, а закона вовсе не существовало. Колено израильские дали колену Вениаминову возможность выдать преступников, но они вместо этого объявили войну против остальных 11 колен. Тогда эти колена собрались и выступили с войной против Вениамина. Прочтем 1 и 2 стихи. «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, в собрании народа Божия 400 тысяч пеших, обнажающих меч». Очевидно, у колена Вениаминова было огромное войско. Кроме того, в 16 стихе мы получаем очень интересную информацию. «Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо». Мне довелось слышать, как один либерал 15 минут разглагольствовал о том, как Давид просто физически не мог попасть Голиафу прямо в лоб. А вот теперь задумайтесь над этим стихом. Воины так же ловко и точно обращались со своей пращой, как мы сегодня запускаем наши ракеты. Удары камней, выпущенных из пращи, были смертельны. И эти левши могли попасть в волос. Тот же либерал утверждал, что у Давида было 5 камней, потому что он хотел иметь запас на случай, если промахнется. И здесь этот либерал ошибался. У Голиафа в филистимском войске было 4 сына, и Давид припас по камню для каждого из них. Давид хорошо умел обращаться со своей пращой и знал, сколько камней ему нужно. Что касается войска вениамитян, то оно было разбито благодаря явному численному преимуществу других колен. Колено Вениаминова было почти уничтожено. Далее читаем стихи с 44 по 46. «И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Остальные оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще израильтяне на дорогах 5 тысяч человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2 тысячи человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 тысяч человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные». К несчастью, моральное падение привело к тому, что это колено восстало против других колен. Все это привело к политической анархии, а началось все из-за вероотступничества. Затем безнравственность проникла в семью. И, наконец, политическая анархия поразила все государство. Эти фазы проходят любой погибающий народ. В последней, 21 главе книги Судей, говорится о трауре по потерянному колену и о том, как израильтяне позаботились о его будущем. Угроза истребления целого колена поставила израильтян перед новой проблемой. Почти все вениамитяне были уничтожены, а остальные колена дали обет не выдавать своих дочерей замуж за вениаминтян, оставшихся в живых. Но все-таки необходимо было сохранить колено Вениамина от исчезновения. И тут помог еще один обет, который израильтяне дали перед началом боевых действий. Они решили, что всякий, кто не придет в Массифу сражаться, будет убит. Впоследствии обнаружилось, что жители Иависа Галаадского не откликнулись на призыв к войне. Тогда 12 тысяч израильских воинов получили приказание уничтожить всех мужчин, женщин и детей из Иависа Галаадского. А 400 девиц из Иависа Галаадского, которые еще не были замужем, воины привели в Силом. И эти девицы становятся женами уцелевших представителей колена Вениаминова. Затем остальным вениамитянам была предоставлена возможность также найти себе жен, и они заново отстроили разрушенные в битве города. Этот период истории Израиля заканчивается полным разложением, смятением и анархией. Вот заключительный 25 стих страшного повествования книги Судей Израильских. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И сегодня, в 20-м столетии, правителям всех государств не мешало бы обратиться к урокам книги Судей. В 1928 году, когда еще только начиналась Великая депрессия, в Wall Street Journal появилась короткая редакционная статья. «Сегодня Америке нужны не контроль правительства, не промышленный рост и не огромные урожаи зерна. Америка должна вернуться в те дни, когда по средам, в полдень, глава семьи вместе со своими домочадцами уходил с поля, женщины начисто умывали детей, переодевали их и рассаживали по сиденьям старого фургона. А потом они все вместе отправлялись на богослужение в маленькую белую церковь, что стояла на перекрестке дорог под дубами, где все верили в Библию, во Христа и любили друг друга. С чего начались наши беды? Поскольку они носят в первую очередь духовный характер, то они начались с церкви. Именно церковь впала в отступничество. Потом беды начались у нас в семье, вместе с наркотиками и конфликтом между поколениями. Теперь беды одолели политику, и наступает анархия, люди говорят. Нам бы только вот здесь кое-что чуть-чуть изменить и там подправить, да создать еще одну партию, и положение сразу начнет улучшаться. Все это чепуха. Сегодня нам необходимо вернуться к духовным основам. Именно с отступления от Бога началась жизнь наперекосяк. Именно здесь корни наших напастей. Читая книгу Судей, мы узнали, как вращается колесо истории. И, честно говоря, я очень обеспокоен, видя, куда это колесо движется сейчас. Нас захватила политическая анархия. И я прошу Бога сохранить Америку от постигших ее бед. Дорогие друзья, то же самое, но, может быть, в большей степени можно сказать и о России. Поэтому мы также должны молиться о духовном возрождении нашей Родины. О том, чтобы наш народ обратился к Богу, без чего невозможно истинное процветание страны. На этом заканчивается последняя глава книги Судей Израилевых, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!